слушаете Радио России Поморье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гость студии». У микрофона ведущая Татьяна Серкина. Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя, или в более привычном русском варианте – День белого медведя. Цель всех мероприятий в этот день – рассказать об этом животном и привлечь внимание общественности к вопросам охраны самого крупного наземного хищника планеты. Архангельское областное радио тоже не осталось в стороне от этой темы, и сегодня наш эфир мы посвятим красивому и грозному представителю полярных широт. У нас в гостях заместитель директора Национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин. Иван Андреевич, здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии.
Здравствуйте, мне тоже приятно.
И сотрудник Национального парка, а по совместительству фотохудожник арктических широт Николай Гернет. Николай, добрый день.
День добрый, очень приятно.
Мы работаем в прямом эфире, номер телефона студии 20-42-79. Иван Андреевич, первый вопрос к вам. Национальный парк занимается изучением и сохранением редких видов и птиц, и животных, которые населяют у нас полярные широты, в том числе и белого медведя. Расскажите, сколько сейчас особей насчитывает эта популяция в Арктике, и что за зверь такой?
Ну, мы точно не можем сказать, сколько прямо животных у нас обитает, я имею в виду белого медведя, потому что вид достаточно сложный для абсолютного подсчета. Мы можем сказать, сколько животных у нас встречается ежегодно, сколько фиксируют наши сотрудники, сколько отмечают посетители, туристы, другие какие-то люди, которые у нас работают, научные экспедиции. Где-то у нас в районе от 100 до 200 животных ежегодно, вот в этих пределах у нас в течение всего года на территории всей всего национального парка встречается. Если пообщаться с нашими коллегами норвежскими и, так сказать, порассуждать, сколько медведей может у нас жить, то вообще у нас всего в регионе около 1000 животных, наверное, включая и самок, и детенышей, и взрослых самцов, и одиночных животных, которые живут и более-менее постоянно и мигрируют через нашу территорию. То есть вот мы оперируем такими цифрами.
А какие сейчас исследования проводятся по белому медведю? Что сейчас больше всего интересует ученых?
Ну, сейчас больше всего интересует, во-первых, продолжение работ по изучению перемещения и миграции белых медведей. То есть это все, что связано с мечением, индивидуальным мечением животных. И второй момент – это, конечно, сбор данных по состоянию здоровья белых медведей, как отдельных животных, так и всей группировки, ну или нашей этой субпопуляции в целом. Поэтому сотрудники в Академии наук, Института имени Северцева, который у нас проводит исследования на протяжении уже целого ряда лет, они вот фокусируются именно на этом, чтобы понять, насколько велик индивидуальный участок каждого белого медведя, сравнить эти данные с тем, что у нас получают наши коллеги, допустим, норвежские, ну и посмотреть то состояние особи отдельно на основании анализов химических крови, биохимии, химического состава, волосяного покрова, подкожного слоя жира, который способен накапливать в себе различные химические элементы, вредные, которые в том числе переносятся в Арктику исключительно после того, как попадают от человека в окружающую среду.
А есть какие-то предварительные данные, что уже известно о здоровье, допустим?
Есть предварительные данные, и вот как раз сейчас время подходит обработке тех результатов, которые были накоплены, потому что взять анализ – это одно, а все-таки провести лабораторные исследования, их хорошо интерпретировать правильно – это довольно длительный процесс. Наши животные достаточно здоровы, так в общем можно сказать, хотя есть некоторые и патогены, которые присутствуют в наших белых медведях, вот, которые обитают в Западной Арктике и, соответственно, на территории нашего национального парка. Это связано с их пищевыми предпочтениями, потому что по химическому составу можно определить, чем питается данное животное. Но в целом наши белые медведи более-менее здоровы. То есть нет у них каких-то серьезных накоплений тяжелых металлов, вредных химических элементов в организме. Они не настолько сильно заражены какими-то паразитами, хотя, допустим, трихинеллез у них присутствует, у большинства белых медведей есть такая особенность. Но, тем не менее, на их жизнедеятельность это пока не сильно сказывается. То есть это для них, видимо, нормальное какое-то фоновое значение.
А здоровьем всегда интересовались, да? Почему вот именно вот такие два направления? Вы выбираете миграционные пути и здоровье хищников?
Потому что, зная эти параметры, можно делать какие-то прогнозы. И можно рассуждать о том, что же сейчас происходит с тем или иным видом, вот конкретно с белым медведем. И эти работы, вот особенно по мечению, они приносят с каждым годом, по мере накопления этих данных, все больше и больше результаты. Ну вот, например, если, скажем, лет там 50-60 и далее считалось, что белый медведь — это такой неутомимый скиталец арктических просторов, родился и пошел. И вот идет он, и идет, и докуда он через 20 с лишним лет своей жизни дойдет, там он все время движется. То, скажем, вот работы по мечению показывают, что все-таки есть индивидуальные участки у медведицы. Ну и начали метить последние годы и самцов, и это подтверждает. То есть не такие гигантские территории занимают белые медведи. Они как раз вот это и накладывают определенную ответственность на те структуры, вот национальные парки или особо охраняемые другие природные территории, внутри которых обитает белый медведь. То есть мы можем охранять своих собственных белых медведей. Пусть даже он живет шире, чем территория национального парка, но это все равно наш белый медведь, а не какой-нибудь там проходящий.
Так приятнее, конечно, думать.
Ну, конечно, это легче и строить, собственно, природоохранную работу, и научную в том числе. И это дает для будущего задел, так сказать.
Николай Андреевич, у меня еще такой вопрос. Вот технологии сейчас меняются, которые вы применяете и для мечения, и для там оценки состояния здоровья. А вот в этой связи что-то нового удается выяснить о жизни животных?
Ну, у нас технологии, самое главное, меняются по размеру вот этих вот средств, которые устанавливаются на животных. То есть они должны быть минимизированы. Потому что сейчас это еще все-таки довольно большое такое устройство, которое ставится только на самок, устойчиво. Uh-huh. Вот. И вот в этом ждем прорыва. Я думаю, что в ближайшие там 2-3 года появятся маленькие устройства, которые можно будет ставить и на самцов, и на самок, и получим гораздо больше уже объективную картину. Uh-huh. Вот пока вот новшество именно в этом, что мы вместе с конструкторами работаем по пути уменьшения вот этих радиопередатчиков.
Ну, это очень интересно. Начали с того, что 27 февраля – Международный день полярного медведя, и в том числе поднимаются вопросы охраны медведя. Вот сейчас что угрожает жизни этого хищника?
По-прежнему два фактора – внешний и внутренний, так скажем. С одной стороны, это непреодолимые силы, касающиеся изменения площади и состояния морских льдов, на которых основное время проводит белый медведь. Ну и второе – это, конечно, наше собственное присутствие, антропогенное влияние, которое сказывается и в загрязнении водной и воздушной сред, и в прямом беспокойстве места обитания медведей, в том числе от посещения, от устройства каких-то новых временных поселков, от развития добывающей отрасли, безусловно. И вот как раз вот эти исследования по размерам индивидуальных участков, они дают для компаний материалы по тому, как наилучшим способом организации деятельности в Арктике.
Несколько лет называли еще причину таяния льдов. Она сохраняется?
Ну, пока то, что мы видим, да. Мы как бы в этом отношении не специалисты, мы фиксируем только какие-то изменения, которые происходят или не происходят. Да, безусловно, у нас состояние льдов, конечно, оно ухудшается, льдов становится меньше, безусловно.
Ну, от научного освоения Арктики предлагаю перейти к художественному освоению Арктики. Слово теперь Николаю Гернету. Вот, Николай, как ты относишься к термину «художественное освоение Арктики»?
Вообще максимально правильный термин, потому что богатства Арктики, они не только в глубинах, в каких-то полезных ископаемых и так далее, а, конечно, богатство Арктики еще в ее красотах. Такие пейзажи не встретить больше нигде на планете. Когда я показываю людям фотографии на встречах, люди просто ахают, потому что все это выглядит как совершенно другая планета, как будто это не Земля, а другой мир, там, как из фантастических фильмов. И если взять и острова архипелага Земля Франца Иосифа, и разные бухты и заливы Новой Земли, то они все разные, нет двух похожих островов, нет двух похожих бухт-заливов. И если у тебя есть там телефон с камерой, фотоаппарат, что угодно, доставай и как лопатой осваивай вот эти художественные богатства Арктики.
Я для наших радиослушателей скажу, что Николай в парке работает с 2013 года. Он был участником более 10 экспедиций. И поэтому у тебя, наверное, вот этот вот архив фотографий накопился внушительный.
Естественно, да, фотографий очень много. Каждый год несколько поездок бывает туристических, бывают поездки с учеными, или бывают поездки рабочие, например, когда мы ремонтируем какие-то здания, ставим балки, или был большой проект по очистке Арктики, когда я находился на территории и наблюдал за тем, как очищается остров Хейса в течение нескольких месяцев от мусора. Все это дает, конечно, большой архив, и фотографии используются как и для нужд парка. Мы выпускаем много литературы, буклетов, отправляем фотографии на фотоконкурсы, делаем какие-то просто творческие фотовыставки и свои, или участвуем в сборных выставках от природоохранных организаций, от Минприроды, от Розаповедцентра и от других.
А вот где твои фотографии выставлялись, там самые такие для тебя яркие?
Мне кажется, фотографии, конечно, путешествуют больше, чем я, потому что я люблю больше север, путешествую здесь, да и это занимает основное рабочее время в течение лета или весной. Фотографии бывали везде, фотографии побывали по всей Европе, по всей Скандинавии, естественно, по всей России, там от Калининграда до Камчатки. И, мне кажется, самое дальнее это была Япония и Австралия, где проводились мероприятия совместно с Минприроды, международные большие. И вот фотографии побывали в Австралии, в Японии точно.
Можно тебя попросить? Я знаю, что ты сам об этом не скажешь. Похвастайся, какой самый такой главный успех был у тебя?
Не очень люблю хвастаться победами, потому что это получается немножко нечестно. Да? Я работаю в национальном парке, поэтому, естественно, у меня чуть больше возможностей сделать такие снимки, чем у других фотографов там, или у фотолюбителей, которым приходится платить за путевки, за поездки. Я был финалистом многих российских и зарубежных фотоконкурсов. Из призовых мест, наверное, такое самое яркое – это победы. Второе место в фотоконкурсе National Geographic Россия «Дикая природа России».
А что зацепило жюри? Что такое было в кадре?
В этом году я пошел немножко ва-банк под впечатлением от картин Борисова, все от того же художественного освоения, да, русской Арктики. Я сделал снимок с белым медведем. Он был очень-очень маленький, белый медведь, на фоне огромного ледника. Я старался показать простор Арктики, что белый медведь, он в этом во всем царстве, он на самом деле хоть и самый крупный хищник, но по масштабам ледников он всего-навсего там маленькое желтое пятнышко. И, наверное, вот этот масштаб и захватил, потому что если эту фотографию распечатать в выставочном масштабе, она смотрится действительно захватывающе. А первый раз, когда я занял второе место, это был снимок с новой Земли. Я его назвал «Жаркое солнце Арктики». Это был теплый августовский день, редкий. И с моря, с льдины спрыгнули, как буквально в мультике, медведица с двумя медвежатами. Они выбрались на берег, медвежата начали отряхиваться и обтираться шкурой об землю, и выглядело это как баловство. Мама такая серьезная, а ребятки такие все игривые. Это был очень такой живой, настоящий, неподдельный кадр, когда ты не вмешиваешься в жизнь диких животных, они ведут себя максимально естественно. Это и сработало.
Как все-таки сделать вот этот вот кадр, самый красивый кадр, самый такой, я не знаю, успешный кадр?
Самое главное – не вмешиваться в природу, не мешать, а просто наблюдать максимально спокойно, максимально слиться с пейзажем и постараться запечатлеть кадр, где животные будут не потревожены твоим присутствием.
А чувство страха – это ведь ты не кошечку снимаешь, да, там в домашних условиях?
Здесь нет чувства страха или какой-то неоправданной отваги. Есть жесткие правила, которые регламентированы и документами национального парка. Есть еще кодекс фотографа дикой природы. В случае с белыми медведями и другими хищниками, как минимум, быть все время на чеку, и у тебя должна быть вторая пара глаз, вторая пара рук, то есть должен быть напарник, который будет смотреть вокруг тебя. Был у меня неловкий случай, который, к счастью, был очень просто смешным. Я фотографировал на острове Хейса большой красивый камень, останец, который выглядел, как будто его сделали люди. Лег на землю, попросил своего напарника с ружьем отойти немножко в сторону, чтобы он не влезал в широкоугольный объектив. Сосредоточился на кадре, лежу, смотрю, значит, в видоискатель, и в этот момент чувствую, как меня за голень явно прикусывают чьи-то острые зубы. Ну, кто может быть на расстоянии 10 километров от ближайшей избушки вот посреди арктической пустыни? Естественно, у меня сердце ускочило в другую пятку, да, не в прикушенную. Вот, я думаю, все, как бы, да, фотографировался. Вот. Поворачиваю голову и вижу, что это за нами прибежала собачка с полярной станции, с метеостанции, которую мы гладили и прикармливали, и она решила таким образом высказать свою любовь, прибежав за 10 километров и немножко с моей, значит, ногой пытавшись поиграть. Я чуть не кончился тут же на месте.
Это жутковато.
Поэтому, да, запасные глаза обязательно нужны.
А где у нас сейчас можно наблюдать белого медведя? Где вот сделать вот эти фотокадры? Иван Андреевич.
Ну, у нас белый медведь обитает по всей арктической зоне Российской Федерации. Основное место концентрации, конечно, Чукотка и остров Врангеля. Там сосредоточены основные запасы другой субпопуляции, ниже, чем у нас, но тем не менее. И опять-таки в нашем регионе, это архипелаги Новая Земля, Земля Франции, Иосифа, полуостров Ямал, на котором многочисленные сейчас размещены рабочие вахтовые поселки добывающих компаний, оттуда постоянно поступают сведения ежегодно о присутствии белых медведей. Белых медведей на Ямале становится больше выходов все больше фиксируется. Ну и полуостров Таймыр, Северная Земля, Новосибирские острова, но там людей мало, вот и туда добраться даже еще сложнее, чем до нашей территории.
Сейчас активно развиваются всякие авторские туры, и при желании люди могут в интернете найти поездки на любой бюджет. Там максимально это там 2,5-3 миллиона рублей может быть поездка на Северный полюс. А бюджетные более туры — это порядка 300 тысяч рублей. Поездка недельная, по-моему, или 10-дневная на юг Новой Земли, где с некой долей вероятности можно встретить белых медведей.
А вот все-таки хорошо для самого медведя такое повышенное внимание человека?
Ну, если оно, так сказать, идет параллельно основной деятельности человека, и человек просто как-то проходя мимо, или медведь мимо него проходит, то ничего страшного. Если, конечно, идет целенаправленное наблюдение животного, то тут нужно соблюдать, вот как Николай уже говорил, действительно достаточно серьезные правила о дистанции, о минимальной дистанции, когда будет комфортно и для животного, и для человека. Вот это нужно выбирать, а для этого нужно знать общий, так сказать, общие характеристики самого животного, насколько ему это некомфортно может быть, какова у него биология, в какой период его можно трогать.
Тут надо понимать, что у белого медведя вся жизнь посвящена добыче питание, потому что ему нужно калорий в день потратить в 10 раз больше, чем человеку, и он пытается сожрать все, поэтому каждый новый запах он воспринимает это как пищу. И если вы привлекли его внимание, встали по ветру, да, он пошел на вас, это не значит, что он вас хочет съесть, ему просто любопытно, его любопытство – это фактор выживания белого медведя в течение такого долгого промежутка времени там, существования всей популяции. И раз вы его отвлекли, два вы его отвлекли, а он ничего не поел. Таким самым, этим образом вы заставляете медведя просто голодать. Он бы мог учуять какую-нибудь нерпу, грубо говоря, и там сидеть на нее охотиться. Поэтому и к запаху человека тоже медведю не стоит привыкать. Потому что если медведь привык к запаху человека, значит, он потеряет бдительность, а в какой-то момент это может сказаться печально на его жизни в целом.
Спасибо, очень интересная информация сейчас прозвучала. Мы говорим о белом медведе, об этом удивительном хищнике, который населяет нашу Арктику. У меня в студии два человека, которые были там неоднократно. Расскажите, пожалуйста, ваше первое впечатление от встречи с белым медведем.
Ну, если я начну, да, первая встреча с белым медведем была...
Просто не могу об этом не спросить.
Ну, кроме зоопарка, конечно, на Новой Земле. Вот то, о чем сказал Николай. Издалека был замечен белый медведь на скалистом острове. Масштабы, и учитывая не такую большую палитру красок, вот серые, коричневые такие тона, небо, земля, скалы, белый медведь, такой желтовато-белый, очень сильно выделялся на этом. И от этого масштаб животного, даже у маленького издалека, он внушал реальные, давал реальное чувство от того, кто это, кого мы видим сейчас.
Кто тут хозяин.
Да, кто тут хозяин, угу. Конечно. Ну и плюс его поведение, которое вот тогда было, это попытка получить, найти корм на птичьем базаре возле этих скал. То есть как раз весь комплекс арктической жизни белого медведя, он в этом, в моем первом, в первой встрече белого медведя присутствовал.
Спасибо, Николай.
Я помню тоже, начну с зоопарка, потому что мне всегда в зоопарках и в Москве, и в Питере белый медведь было жалко, потому что я понимал, насколько ему нужны просторы, насколько ему там не характерна вот эта маленькая клетка и так далее. Просто жалко было смотреть. И я помню еще, что я еще школьником, я дал себе обещание, что я обязательно увижу белого медведя в дикой природе. Я прямо вот помню этот момент, когда мне надо увидеть белого медведя в дикой природе. В 2013 году, первый раз, когда я был в экспедиции, мы подъехали к острову Рудольфа, самый северный остров земли Франц-Иосифа, и мне очень повезло, что мы смогли наблюдать медведя. Он, видимо, был сытый, потому что у него были лапы и немножко грудь в крови, видимо, он поел и отдыхал, и поэтому он воспринял лодку, которая подъехала близко достаточно для съемки с телеобъективом, для крупных планов. Мы смогли разглядеть его во всех подробностях, а он так вальяжно лежал, так повернется, так развернется, посмотрел, посмотрит на нас. Да, и в какой-то момент я понял, что я уже крупно вижу в телеобъектив просто не всего медведя, а только крупноморду. У меня получились очень красивые кадры, и поэтому вот такая первая встреча оказалась очень запоминающейся и очень эффективная с точки зрения кадров.
Арктика населена огромным количеством животных и птиц. Почему ты выбрал медведя? Или просто сейчас у меня сложилось впечатление, что больше тебе везет вот именно...
Это просто мы сегодня разговариваем про белого медведя.
И выигрывают кадры у тебя с медведями, да?
По-разному. Я одинаково люблю всех арктических животных, млекопитающих. Также абсолютно я балдею, вот можно использовать слово, от моржей. Потому что при своей кажущейся вот простоте, что это такие большие толстые сардельки, это удивительные животные с очень интересным характером, социальной организацией и так далее. Птицами остается только восхищаться. Вот мы буквально сейчас с Андреичем обсуждали пуночку. Это птичка чуть крупнее воробья, а она умудряется долетать до земли Франца Иосифа и там давать потомство и возвращаться. Вот такой снежный воробей, пуночка, да, просто в восторге, а песочник, которого захватывает все время волна, каждым животным арктическим. Вот просто попробуйте человека, ну даже в теплой одежде, оставьте на земле Франца Иосифа без всего, там, без дома. Вот он проживет там сезон или нет. Нансен, да, выжил, а любой другой человек сможет прожить или нет. Угу. Вот, без всего, там, без инструмента, без оружия, просто вот с теми руками, вот там, а у птичек, да, просто у меня крылышки, да, у меня писец, у меня лапки. Вот. Каждым животным можно восхищаться.
Я хочу сказать, что после ваших слов хочется сказать, что любите животных и берегите, пожалуйста, природу, наши радиослушатели. К сожалению, наше время в эфире истекло. Вы слушали передачу «Гость студии». У микрофона работала ведущая Татьяна Серкина, а у нас в гостях были заместитель директора Национального парка «Русская Арктика» по научной работе Иван Мизин и сотрудник Нацпарка, известный фотохудожник Арктики Николай Гернет. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.